самое главное, конечно, чувство – это чувство тревоги и даже больше какого-то ужаса, потому что гибнут люди со стороны Украины, гибнут люди со стороны России. И я совершенно не понимаю, почему они должны погибать. Это просто какая-то совершенно химерическая идея по созданию новой империи, по созданию русского мира, который, видимо, долго жил в чьих-то головах, а именно в головах российских силовиков. И вот теперь эти все демоны как бы ринулись реализовывать свой безумный план. Мне кажется, это чрезвычайно тревожно, опасно и абсолютно сюрреалистично. Когда я слышу из уст каких-то там политологов слова «геополитика», «противостояние США и России», ну, мне кажется, это просто вся терминология и вся эта идеология, она из прошлого века и из времен даже до начала Второй мировой войны. То есть это полное непонимание того, как изменился мир за последние 50 лет, насколько иначе вообще люди живут, взаимодействуют. То есть это какие-то схемы, которые вбиты в головы людям, которые заканчивали школу КГБ, ФСБ, заканчивали какие-то военные академии. И они осуществляют прежде всего вот этот свой внутренний образ, который им, наверное, профессионально необходим, потому что люди военные, люди спецслужб, они заточены на то, чтобы разоблачать врагов, бороться с врагами и так далее. Наверное, в отсутствии врага им просто тяжело осуществлять свои профессиональные обязанности. Но сейчас так получилось, что у нас политическое руководство фактически стало военно-спецслужбистским, и поэтому оказалось, что вот эта химера – это и есть план жизни для России, совершенно бессмысленный и безумный.
Вас удивила такая высокая степень поддержки политики, которая проводится на Украине со стороны российских граждан?
Ну, не очень, потому что я не уставал повторять, что наше население глубоко травмировано, да, всем 20 веком. Это люди, которые легко впадают в состояние маниакальной эйфории, да, психоза патриотического, также легко выпадают в депрессию. Если проводить аналогию с человеком, то есть это биполярное расстройство, да, то есть люди реагируют на такие, в общем-то, пусть страшные, но простые вещи, как война, совершенно неадекватно. То есть они отрицают, что ведется война. При этом можно сказать, что они жертвы телепропаганды, да, но дело в том, что дотянуться до интернета не так сложно и получить альтернативную информацию, сравнить факты, сопоставить. Но они не хотят их сопоставлять, они закрываются от этого, они не могут признать саму мысль, что их страна, их родина является агрессором. Поэтому вот это отрицание, которое в психологии называется ресентимент, то есть обида, травма, которая как бы реализуется как некое последующее маниакальное патриотическое состояние, это все то, что мы сейчас наблюдаем. Конечно, катастрофы 20 века, они не прошли даром для населения. Все это в семьях, в поколениях, эти травмы зафиксированы, и они не залечены. И сейчас, когда на них стали сыпать соль, на них их стали поливать серной кислотой, эти раны, конечно, они реагируют, людям очень больно, и они выдают неадекватную реакцию.
Театральная кинематографическая среда, к которой вы имеете честь принадлежать, с одной стороны считается либеральной, с другой стороны сильно зависима от государства. Я полагаю, что произошло разделение в среде ваших коллег. Как вы его там переживаете, это разделение?
Люди, которые готовы поставить свои подписи, одобряя, как сказать, военные действия правительства, эти люди, по-моему, становятся нерукопожатными попросту. И тут обсуждать тут нечего. Война – это зло. Война, как сказать, за химеру – это зло вдвойне. Война с братским народом – это зло втройне, да, то есть можно множить эти степени. Но сейчас говорить не о чем. Просто каждый делает свой выбор. Та часть интеллигенции, которая выбирает теплое место под солнцем, выбирает кормушку и готова одобрять любое безумие, по-моему, это люди, которые себя потеряли. Если они добровольно заблуждаются, ну, значит, они просто, может быть, не очень далекие люди. А если это циничное заблуждение, то это, конечно, невероятный урон для их таланта, они саморазрушаются, мне их жаль. Я не могу сказать, что я их презираю, я глубоко сожалею о том, что эти люди так распоряжаются своим духовным даром, да, потому что создавать что-либо прекрасное, когда ты становишься циником или одобряешь войну, на самом деле невозможно. Это саморазрушение, это самоубийственный путь. Но вообще вот эта энергия самоубийства, она очень ощущается как бы не только в интеллигенции, но и в народе в целом. Такое чувство, что не только национальный лидер закусил дела, да, вот люди, которые долгое время надеялись, что России удастся возродиться, начать жизнь на каких-то новых основаниях, да, превратиться в прекрасную цветущую страну, демократическую, люди, которые не увидели этой метаморфозы, свое глубокое разочарование сейчас реализуют вот в этих самоубийственных порывах. На мой взгляд, для нации, которая затевает агрессию в братской стране, это настоящее нравственное самоубийство. Ну а за нравственным самоубийством следует самоубийство, на самом деле, физическое, экономическое, политическое и так далее.
У вас нет ощущения, что людей, которые вам казались порядочными, с вашей точки зрения, оказалось меньше, чем вы рассчитывали?
Я не могу сказать, что я на что-то рассчитывал. Я думаю, что каждый, в общем-то, по крайней мере, в том слое, к которому я принадлежу, я надеюсь, люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, здесь вообще не может быть никакой заединщины, да, каждый решает за себя. Это очень индивидуальные пути. Это не путь толпы, да, это путь личности. Поэтому, ну да, конечно, это трудный выбор. Мне казалось, что война – это такая ситуация, где каждый должен встать на сторону, не чью-то сторону, а занять сторону безусловного добра. Да, тем более, что многие люди, которые эту войну одобряют, они называют себя христианами. Это я вообще не понимаю, как это может одно с другим соединиться. Но, в общем-то, думаю, что человек слаб, и свои слабости он привык объяснять какими-то невероятными геополитическими пружинами, причинами, рассказывать себе и другим истории коварного врага американского, который решил занять Крым и войти в Украину. Ну, это все объяснение сродни объяснениям Раскольникова, да, который просто хотел попробовать, что такое человекоубийство, да, хотел испытать это. Выстроил довольно сложную теорию, которая его в своих глазах оправдывала. Вот мне кажется, здесь примерно то же самое. Люди, которые находят оправдание войне, да, и братоубийству, и рассказывают какие-то геополитические истории, эти люди просто лукавят. Они отказываются признать, что ведут себя не по-человечески, они ведут себя не цивилизованно. Это падение нации на четвереньки.
Вы упомянули о проблеме личного выбора. Действительно, складывается так ситуация, что многие интеллектуалы делают свой выбор. Борис Акунин уехал из страны и говорит, что он не может чувствовать себя трезвым среди пьяных. Кто-то выходит на одиночный пикет с плакатом с осуждением политики Путина, кто-то дает интервью, кто-то делает еще что-то. Вы для себя эту проблему личного выбора решили? Есть у вас какой-то потенциал действий или потенциал слов для того, чтобы свою точку зрения отстаивать?
Знаете, я чувствую, что слова в нынешней ситуации, они бесполезны, потому что мы говорим, в общем-то, друг другу. Люди, которые пытались там 2 года назад что-то сказать обществу и что-то сказать руководителям страны, они, я думаю, сейчас в основном замолчали не потому, что они испугались или в них заговорил какой-то стокгольмский синдром. Они замолчали, потому что говорить бесполезно. Да, мы говорим друг другу и слышим друг друга, но это очень тонкий слой. И это, собственно, и есть тот тонкий слой культуры и цивилизации, который еще остался в стране. Если его выдавить из страны или растерзать, уничтожить, то произойдет то, что происходит в других слоях, произойдет безнравственное озверение. То есть отмена цивилизации и переход как бы к каким-то более архаичным пластам сознания. То есть я себе не представляю мою страну как сборище пещерных людей. Я не хочу видеть Россию в состоянии каменного века. Это мне глубоко претит. Вот. Поэтому для себя я решил этот вопрос так, что пока здесь остается какой-то культурный слой, с которым я могу разговаривать или для которого я могу делать спектакли, фильмы, писать, то я попробую здесь жить. Хотя выживать и дышать становится все сложнее. Я понимаю таких людей, как Борис Акунин, которые для себя делают выбор уехать из страны, потому что здесь писателю здесь просто не пробиться к небу. Театр, может быть, и кино чуть защищеннее, потому что это коллективный вид творчества, и люди создают свой маленький микромир, и в этом микромире, микросоциуме, как бы пытаются противостоять вот этой разливающейся вокруг чуме. Мне, может быть, чуть легче выживать вот в этих микромирах. Но писателю почти невозможно здесь работать, я думаю.
Да, вся эта трагедия, связанная с Украиной и российским вовлечением в конфликт украинский, вдруг дала вам какую-то почву для творческих идей? Ничего ли вы не ставите или не планируете ставить как-то косвенно или прямо связанное с тем, что происходит на Украине сейчас?
Вы знаете, у меня есть какие-то проекты телевизионные, которые я мог бы назвать публицистическими. Но скорее это публицистика такого притчеобразного направления, что ли. То есть мне ближе, чем прямая, так сказать, документальная публицистика, мне ближе линия Евгения Шварцева. Не исключено, что если будет какой-то отчаянный текст для театра «Док», я им займусь, конечно. Ну, то есть я понимаю, что сейчас все эти вот художественные жесты, они немножко повисают в воздухе. Те, кто с помощью государственной пропаганды свернул себе мозг, они не воспринимают как бы альтернативные точки зрения, категорически не воспринимают. Это состояние глубокого психоза, оно нарушает коммуникацию. И это одна из серьезных проблем сейчас в обществе. Как говорить на демократическом языке, пытаясь все равно общество объединять какими-то смыслами. Это очень тяжело, потому что все последние годы власть вбивала клинья, как бы, да, раскалывала общество по разным направлениям, сталкивала верующих, неверующих, гетеросексуальных, гомосексуальных людей, людей правых и левых убеждений. То есть работала на раскол совершенно сознательно, потому что консолидированное общество представляет для нынешнего режима опасность. Это все, конечно, ужас, потому что так ведет себя антигосударство. Государство ищет согласование интересов, да, разных групп в обществе, ищет общую платформу. Это и есть задача государства. Оно для этого создано людьми. Для этого люди платят свои налоги. Но у нас как бы все ровно наоборот. И это довольно страшно наблюдать, потому что общество действительно пошло трещинами во многих-многих направлениях. Сейчас трагедия происходит на территории Украины, но это не значит, что эти трещины не проходят внутри страны. В этом нужно себе отдавать отчет. Так просто подобные действия не могут пройти. Они не останавливаются как бы на поверхностном уровне. Эти трещины идут гораздо глубже. Поэтому я считаю, что задача культуры, задача людей, которые делают театр, кино, пишут сегодня, это все-таки выстраивать какие-то, пусть шаткие, но мосты между разными стратами в обществе, разными слоями в обществе.
Вы как-то связаны лично с Украиной? Семья у вас, может быть, родственники на Украине, особые друзья какие-то в Киеве? Или вы наблюдаете за происходящим просто как человек, ну, там, и советского воспитания, советского бэкграунда, и просто человек, для которого, ну, не безразлично то, что происходит?
У меня родственных связей фактически не осталось, хотя мой дед со стороны матери, он из Киева, он киевлянин. В 20-х годах приехал учиться в Москву и здесь остался, занимался ядерной физикой. А что касается дружеских связей, конечно, они разнообразны, но в основном это люди, которые учатся или живут в Москве. Мои там соавторы, например, Максим Курочкин, драматург, он киевлянин изначально. Я имел честь руководить мастерской в институте, который называется Институт театральных искусств. Там есть мастерская кино, да, и вот там целая большая группа студенты из Украины, режиссеры, актеры из разных городов. Так что я не могу сказать, что это все от меня очень дистанцировано. Есть еще друзья там, не знаю, актер-режиссер Гриша Гладий, с которым я, правда, давно не виделся, но близкий мне человек. Художник-сценограф Володя Ковальчук, который давно живет в Москве, но тем не менее он связан с Украиной. Ну, много людей, я думаю, что как у всех, потому что этих связей родственных и творческих огромное количество у людей. Поэтому то, что делают сейчас наши силовики, наши военные, наше руководство, которое, собственно, мыслит в этих категориях войны, боя, раздрая, раскола, да, это все чудовищно, это все совершенно против смысла и против законы жизни, да, это все антигосударственное, античеловеческое. Это очень опасно для России, в том числе, и не только для Украины.
Скажите, пожалуйста, вот что сейчас для вас Украина? Как вы относитесь к этой растрепанной, разбитой внутренними противоречиями и внешней агрессии страной, которую отобрали Крым, и, видимо, отберут и Донбасс? Что это для вас? Это чистая трагедия, это надежда, может быть, на какой-то пример, который все-таки, несмотря ни на что, окажется каким-то вдохновляющим. Вот какова эмоциональная нота, с которой вы думаете об Украине?
Ну вот у меня, пожалуй, два чувства. Во-первых, я испытываю чувство глубочайшего стыда за то, что я являюсь гражданином России, и, соответственно, я хотя бы частично, но разделяю ответственность за то, что делает мое правительство. Я плачу здесь налоги, я здесь живу, это значит, я чувствую себя ответственно. Второе чувство – это, конечно, надежда, потому что если удастся построить по-настоящему демократическую, культурную, передовую страну, пусть это будет, не знаю, половина Украины, да, хотя я надеюсь, что все-таки эта целостность сохранится, хотя бы и без Крыма на некоторое время. Но даже если это будет полстраны, которая явит русско-украинскому миру, явит пример интенсивного развития, быстрого, стремительного, осмысленного, я думаю, что это будет пример вдохновляющий для населения России, для всего постсоветского пространства. Я очень надеюсь на то, что Украина удастся как бы отряхнуть со своих ног имперский прах и выйти из времени циклического, попасть во время осевое и, наконец, начать настоящую модернизацию. Я думаю, что чем раньше все народы постсоветского пространства осознают, что цепляться за имперскую химеру бессмысленно, что невозможно вернуться в историю вспять, можно попытаться остаться на месте, заморозить свое движение, но это потом все равно оборачивается катастрофой, как это обернулось катастрофой для Советского Союза. На 70 с лишним лет СССР как бы приостановил распад Российской империи, но все равно кончилось дальнейшим развалом. И здесь будет то же самое. То есть, если мы думаем хотя бы частично, стратегически, если мы не зациклены на тактике, на которой зациклен Путин, по-моему, да, во что бы то ни стало, вот задержать ускользающее время, да, остановить процесс перерождения бывших империй в демократические страны. Я думаю, что для России просто и нет другого пути, кроме как становиться сильной демократией. Тогда может возникнуть на следующем витке опять единое пространство, единое пространство, прежде всего, смысловое, да, и пространство духовное, культурное, и тогда, может быть, и экономическое. Бессмысленно строить какие-то новые союзы, пытаться создать новую псевдоимперию, потому что она не жизнеспособна. Только демократическая Россия, которая покажет соседним народам пример модернизации, может быть магнитом, в том числе и для Украины. И я надеюсь, что если это не получается у России, может быть, это получится у Украины, показать этот пример.